Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь заместитель главного редактора «Комсомолки» Максим Сю. И мы подводим некоторые итоги уходящей недели вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким. Александр Сергеевич, еще раз здрасте.
Здравствуйте.
Так, смотрите, на этой неделе в Госдуме прошло выдающееся, на мой взгляд, событие. Дмитрий Медведев выступал с отчетом о деятельности правительства России за последние 6 лет. Это, насколько я понимаю, последний отчет правительства Дмитрия Медведева перед Государственной Думой в связи с тем, что в ближайшие дни правительство уйдет в отставку для того, чтобы быть переназначенным после инаугурации президента. Что я понял, я лично понял из выступления господина Медведева. В экономике у нас все хорошо. Вот это заявление прозвучало на фоне падения курса рубля очередного, на фоне стагнации экономики. Не суть важна. В экономике все хорошо, но денег на повышение МРОТ, обещанного повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума, все равно нет. Это заявление господина Медведева. Но при этом олигархов, которые попали под санкции, под свежие американские санкции, мы будем спасать, мы будем помогать им изо всех сил, для того, чтобы не вызвать социального взрыва. Это последний дембельский аккорд Дмитрия Медведева.
Вы знаете, на самом деле не обязательно, что это правительство уйдет в отставку. Все время поддерживается во властных структурах некая интрига. Правительство технически, дескать, якобы уйдет в отставку, а Дмитрий Анатольевич может примерно с этой же командой остаться. Немножко их там подвигают местами, немножко перетасуют.
Но это команда системных либералов, которые довели экономику вот до такого состояния. То есть Дмитрий...
Да. Да. Либеральный блок правительства, он уже костью в горле застрял у всей страны. При всем при этом я хочу сказать, что я знаю лично Дмитрия Анатольевича Медведева, я его считаю исключительно честным, порядочным человеком. И когда он выходит в Государственную Думу и говорит, что у нас все хорошо, он это говорит искренне и честно. С точки зрения его лично, его взглядов на жизнь, все хорошо. Потому что взгляды на жизнь Дмитрия Анатольевича Медведева, они предопределены его личной судьбой. А его личная судьба сложилась так, что он смотрит на жизнь глазами крупного бизнеса, глазами олигархов. Еще раз сравните два образования двух наших крупнейших лидеров, российских на сегодня. Образование Владимира Владимировича Путина и образование Дмитрия Анатольевича Медведева. Если вы посмотрите со стороны, то их образование ничем не отличается. Это юрфак одного и того же Петербургского государственного университета. Но Владимир Владимирович Путин – это юрист-международник, а Дмитрий Анатольевич с момента аспирантуры, и дипломных работ, я уже дипломный его не знаю, но с момента аспирантуры – это специалист по хозяйственному праву. И в момент, когда Россия переходила к капитализму, он занялся одним очень важным, действительно нужным вопросом – обеспечения прав предпринимателей. После этого он естественным образом, предприниматели росли, и поскольку он блистательный юрист, то его услугами стали пользоваться очень крупные предприниматели. Захар Смушкин, Илимп Палп, он стал там в большой корпорации заместителем директора по юридическим вопросам. И он дальше, с момента своей аспирантуры, все время находился на стороне предпринимателей. Он даже как-то в Петербурге лекцию прочел, смысл которой, я не помню точно название, сводился к тому, что страной можно управлять как большой корпорацией. Это отчасти правда, но это правда не полностью, потому что страной нельзя управлять как большой корпорацией. В некоторых аспектах можно. Но это его взгляд на жизнь. Поэтому что хорошо для большого бизнеса, для очень большого, для огромного бизнеса, то хорошо для страны, по мнению Дмитрия Анатольевича Медведева. А то, что там эти червячки, они там копаются, им не хватает этих мротов, это вторично, они потерпят. Но если у большого бизнеса все будет хорошо, он локомотив движения, тогда он будет этих как-то маленьких червячков немножко подкармливать. Он будет не 100 миллиардов уводить за рубеж долларов в год, а он будет уводить 150 миллиардов. Он маленькие подачки народу кинет. Это такой системный взгляд. И это не только его взгляд. Там есть несколько сотен людей в управленческом слое, которые придерживаются этого же взгляда. И в этом надо заметить наша экономическая трагедия. Но почему наш народ должен быть обречен на то, что уже, значит, сотни лет жить в нищете? Вы понимаете, этой же проблеме очень много лет. Вот у нас декабристы-то от чего появились? Аристократия, дворяне, они уже знали вот жизнь на Западе, знали там, какие свободы, знали, как живет народ. Они не могли смириться с тем, что у нас все для простого народа ужасно. А у аристократов все было великолепно. Отсюда появились декабристы. И вот сейчас, конечно, у нас уже весь народ стал намного образованнее. И мы понимаем, что у нас многие вещи происходят не так. Поэтому экономический блок правительства, он для страны неприемлем. И остается только один вопрос. Почему Владимир Владимирович позволяет еще вот этому всему вот так существовать? Мой ответ простой. Владимир Владимирович вместе вот с моим поколением прошел через развал Советского Союза, и он понимает огромные риски, которые страна несет, когда существенно меняется социально-экономическая формация. А нам надо менять сейчас не только экономический блок правительства, а надо менять социально-экономическую формацию существенно. А вот это огромные риски. И, по-моему, я, конечно, не могу это сказать точно, но он сторонник все-таки небольших постепенных эволюционных изменений, которые не несут нам потрясения. Он очень медленно, мы это видим, он ставит на место олигархов, он очень медленно пытается совершенствовать этот механизм. Механизм он плохо поддается, он в ельцинское время сконструирован, его очень трудно совершенствовать. Точно так же, как, ну, например, очень уважаемый в народе, в моем поколении Косыгин, будучи премьер-министром Советского Союза, он испытывал огромные трудности в проведении реформ. Ему не удалось. Ну вот. А Путину еще и все время мешают. С одной стороны, эти чудаки там со своими авианосцами, гибнущий Запад. Вот. А с другой стороны, наша пятая колонна, которая воет, подвывает, создает сложности, пытается устроить тут внутри какие-то провокации. Там эти Навальные, которые, по-моему, являются спецпроектами спецслужб, на которых спецслужбы свою значимость раздувают. И так далее, и так далее. А стране-то что хочется? А стране хочется, знаете, нормальная человеческая жизнь. И вот здесь балансировать на месте Путина очень сложно. Интересно, вот какой путь развития он дальше изберет, но я все-таки надеюсь, что вот этого экономического блока не будет, и будут люди, ну, более настроенные на понимание интересов страны как интересов народа, а не кучки олигархов.
Ваш прогноз по составу правительства. Можно предположить, кто займет место, допустим, министра финансов? Кто будет министром экономического развития?
Ну, слушайте, ну как это можно прогнозировать? Вот как всерьез можно было спрогнозировать, что министром экономического развития станет Максим Орешкин? Бюрократ, ну, примерно там уровня начальника отдела в советском госплане. Ну, вот он был удобен, он из себя ничего не представляет. Что ему скажут, то он сделает. Вот такой, скажут олигархи, между прочим. Вот такой технический министр. Поэтому, ну, назначат кого-нибудь технического-то.
Какие-то кардинальные изменения нам ждать?
Я думаю, что резких изменений нам ждать не следует. Но хотелось бы надеяться хотя бы на медленное, плавное улучшение. Хотя вот эта вот группа либералов, она обладает огромным влиянием в Москве. Огромным влиянием. Их немного, но влияние их колоссально. Оно пронизывает все поры нашей жизни. Они разрушают науку, они разрушают образование. Но науку они разрушили. Почему они все это сделали с Академией наук? А потому что не нужно научное управление обществом. Это коммунистам было нужно научное управление обществом. Они все время искали какие-то пути. Они не всегда были согласны научно управлять, потому как не все им нравилось в науке. Но все-таки принцип был провозглашен. Здесь принцип, он не провозглашается, он замалчивается. Это антинаучное управление обществом, так как выгодно чиновникам и олигархам. Отсюда они бомбят науку, отсюда они разрушают образование, отсюда они не дают развиваться экономике. Это беда для страны, конечно, но, скорее всего, Владимир Путин будет выходить из нее медленно, постепенно, вот таким не совсем заметным, но все-таки давлением.
То есть медленно, но верно и без крови.
Я очень на это надеюсь.
Слушайте, на этой неделе появилась... Я вот не знаю, как воспринимать эту новость, но, на мой взгляд, это немножко бредовые новости. Говорят, что в России, в правительстве России будет создано отдельное министерство семьи. Возглавит его не кто-нибудь, а нынешний полномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Да все может быть. У нас вот есть и какая-то фигура, там Абызов, например, сегодня в правительстве. А у него же там есть кабинет, у него есть там секретарша и не одна. У него есть государственное обслуживание. Что-нибудь там еще может такое появиться. Хотя, на мой взгляд, да поднимите вы экономику, и уже не нужно будет вот какие-то такие трюки совершать. А знаете, хорошо станет семье, хорошо станет детству, женам станет нашим хорошо, и так далее, и так далее.
И Министерство счастья еще можно до кучи создать.
Ой, Министерство счастья, да. Мечта, мечта. Весь народ сидит и думает, вот когда же у нас появится Министерство счастья? Пусть хотя бы у кого-то, пусть хотя бы у этого министерства будет счастье.
Вернемся к этому разговору буквально через 4 минуты.
Картина недели.